В эфире программа «Дон православный», в студии Андрей Рослый. Здравствуйте. Главная тема выпуска. 140 лет на родном языке. В Новочеркасске отпраздновали юбилей синодального перевода Библии на русский язык. Телестудия «Дон православный» открывает цикл документальных проектов и представляет первый фильм «Синергия». Интервью с известным телеведущим, доктором биологических наук Николаем Дроздовым в нашем выпуске. 140 лет синодального перевода Библии на русский язык в Ростове-на-Дону отметят 9 ноября. В Ростовском академическом молодежном театре пройдет музыкально-литературная программа «На языке Христа». Концерт объединит все христианские диаспоры Ростова. Главный гость – схиархимандрит Серафим Битхариби из Грузии. Этнический ассириец исполнит псалмы на арамейском языке. Впервые ему будет аккомпанировать оркестр струнных инструментов под руководством лауреата международных конкурсов, руководителя Регенско-Певческого отделения Донской духовной семинарии протоиерея Владимира Хайрова. Мероприятие состоится по благословению главы Донской митрополии, организаторы – Ростовский академический молодежный театр и информационный отдел Ростовской на Дону епархии. Начало концерта в 19 часов. Но в Новочеркасске памятную дату отметили уже сейчас. В течение недели в музеях столицы Донского казачества открывались выставки и концерты. Подробности в нашем следующем сюжете.
Священное Писание – фундамент православной веры. Уже 140 лет русские люди могут изучать Библию на родном языке. Столица Донского казачества стартовала неделя, посвященная юбилею перевода. Каждый смог найти что-то интересное для себя – от концертов духовной музыки до научных полемик.
Каждый может перечислить что-то важное в своей жизни. А такое событие, как синодальный перевод Священного Писания на русский язык, действительно является значимой, эпохальной датой.
Здесь работает выставка Библии, различных изданий и литературы на библейскую тему. Это уникальный хронограф, своеобразный дайджест от сотворения мира до современности автора. Историческая ценность, уцелевшая со времен смуты. А это настольная книга ученика второго класса гимназии Николая Митропольского. Учебник «Начертание церковно-библейской истории» помогал ему подготовиться к экзаменам. На полях пометки «Билет номер 8».
Он был прилежным учеником, и книга была его частная, и он работал с ней, в общем-то, довольно упорно. Но вот когда листаешь вот эти живые пометки ученика, который учился более 100 лет тому назад, думаешь, какова же его судьба, как, что ему было уготовано.
Интересные факты из истории и важные детали синодального перевода Библии на русский язык. Круглый стол «Ретроспектива и перспектива синодального перевода Священного Писания» собрал не только православных священнослужителей, но и представителей других христианских конфессий.
Мы живем в одном государстве, вот у нас одно священное писание, вот, конечно, у нас есть различные богословские мнения, явно прозвучало то уважение и несомненный приоритет православной церкви в формировании Слова Божьего, в его передаче, в хранении.
После круглого стола открытие уникальной выставки «Жизнь Иисуса Христа». Изучая картины, каждый может восстановить основные этапы жизни Спасителя – от Благовещения до Вознесения.
Семен прожил более 300 лет. Знаете, он уже, наверное, похоронил своих детей, внуков и утомился от своей жизни, от ожидания этого Мессии. Поэтому, когда он взял его на руки, это была долгожданная встреча. И он произнес эти замечательные слова, что «Да, я увидел, что в Библии нет слов случайных».
Идея выставки пришла Петру Кисляку в начале 90-х. Он решил заполнить духовный вакуум соотечественников и открыл передвижную выставку легендарных картин о жизни Иисуса Христа. Начал с родного Донецка. За 26 лет работы экспонаты увидели жители 500 городов России и бывшего СССР. Здесь не только известные работы великих художников, но и образы, созданные нашими современниками.
Заканчивается Библия именно вот этими словами. «Се стою у двери и стучу». Бог как бы обращается ко всему человечеству, а в данном случае Организация Объединенных Наций. Здесь изображено здание. и он стучится ко всем народам.
В наше время похвастаться знаниями Священного Писания может не каждый. Однако усердное изучение Библии нашими предками создало целый культурный пласт. Картины, книги, документы, по которым можно восстановить утерянные факты истории. Анна Глебова, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
Портреты известных личностей, натюрморты, даже экзотические пейзажи из рыбьей кожи. Ростовские художники собрали свои лучшие работы в честь 80-летия Кировского района города. С подробностями моя коллега Анна Глебова.
Министр иностранных дел с лавровым венком и муки творчества Нобелевского лауреата. Выставка, посвященная 80-летию Кировского района, объединила творческую элиту города. Среди экспонатов – нетривиальный портрет патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Герой нашего времени, патриарх. Когда он сюда приезжал, Кирилл, несколько лет назад, на нас это произвело впечатление. Там целая серия работ появилась, касаемо и нынешних священнослужителей и святых отцов, которые были до этого.
А это автопортрет балерины Александры Прудковой. Материал для жителя Дона привычный – кожа рыбы. Правда, ростовчанка стала первой в России художницей, которая решила создавать из нее произведение искусства. 6 дней в неделю она посвящает службе в родном музыкальном театре. Время на реализацию художественного образования Александра может выкроить с той же легкостью, что и лоскуты для новой картины. В портфолио балерины даже иконы из экзотического материала.
Николай – чудотворец. И почему, не знаю, мне кажется, этот святой, не то, что этот святой, а вообще, в принципе, я очень уважаю русских святых. И Николай на то и чудотворец, что творит чудеса. Я его очень часто прошу.
Здесь и анималистические портреты, и необычные пейзажи. Чтобы создать этот, Александра поехала в Ингушетию. Там она сделала набросок карандашом. В Ростове картина приобрела окончательный вариант. Каждое произведение – это целая смесь жанров.
Это наше изобретение, собственно говоря. Это даже нельзя сказать, что это за техника. Коллаж, пэтчворк, потому что все же еще прострачивается, еще же на машине все это потом. Тут идет наложение каких близких по оттенку цветов, фрагментиков, вот, один на один, и получается как бы издалека впечатление, что это как будто вот мазки краски.
Кто-то старательно вырисовывает натуру, кто-то широкими мазками создает атмосферу. Подобная выставка – подарок всем ростовчанам. И тем, кто желает приобщиться к прекрасному, и тем, кто хотел бы познакомить аудиторию со своими талантами. Анна Глебова, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
Что такое дружба и каковы ее духовные аспекты? Стоит ли все время взывать друга о помощи или все-таки лучше вместе радоваться жизни? Вопросы, трогающие каждого, обсудили участники молодежного клуба «Воскресенье» при Ростовском храме святого Георгия Победоносца. Подобные встречи проходят регулярно. Они позволяют не только скрасить свободное время прихожан, но и вести просветительскую работу. За чашкой чая здесь можно услышать беседы об истории, теологии и даже интересующие всех вопросы психологии отношений.
Здесь обсуждаются исторические вопросы. Приходят на клуб преподаватели Донской духовной семинарии, приходят историки, приходят краеведы. Вообще, любой интересный человек, он, если мы можем его пригласить, он становится гостем клуба.
Клуб существует более 10 лет и стал одним из важнейших проектов Свято-Георгиевского прихода. Здесь можно встретить заинтересованных лиц со всего города. В Ростов с камерным концертом прибыл известный ученый, доктор биологических наук Николай Дроздов. Нам удалось пообщаться с любимым многими поколениями телеведущим. Говорили не только о птичках, но и о вере, о культурном достоянии России. Я передаю слово моей коллеге Екатерине Рачковой.
Сегодня мы беседуем с Николаем Николаевичем Дроздовым. И говорю я об этом очень просто, потому что вы уже давно стали родным человеком для каждого россиянина. Потому что люди всегда откликаются на подлинность и на любовь, а у вас она есть. И сейчас очень мало радостных людей. Вот скажите, как можно сохранить в себе эту радость, любовь и способность к удивлению?
Не надо об этом думать. Вот, понимаете, тогда это будет сохраняться. Я могу только прийти в пример, что меня когда-то в один из прошедших юбилеев во время какого-то пресс-подхода, где-то мы были на открытом вместе, и спрашивают, а журналист, молодежь тоже вроде вас. И один мальчик решил так проявить себя перед подружками или перед коллегами. Он говорит: Николай Николаевич, Ну, вопрос такой немножко нагловатый, но мне он понравился, я на него тут же нашел ответ прекрасный. Я заранее не готовился. Он говорит: Николай Николаевич, а вы не боитесь в вашем возрасте впасть в детство? Я говорю, а я из него и не выпадал. Этим сразу все было сказано, так сказать. Я из него и не выпадал, мне не надо, так сказать, вызывать что-то искусственное, какие-то переживания, такое детское отношение к окружающему миру, к природе, к людям. А как вот был, так и остался.
То есть не мечтали повзрослеть, ходить с портфелем большим?
Будет, ну что, это меня пугает. Я до сих пор за рюкзаком хожу, видели?
Если память о детстве так сильна, если ничего не кончилось, вот мой вопрос, с каким героем из детской литературы вы себя ассоциируете? Вот кто мы? Кто мы?
Ну, я бы, ну, не считая бегемота, конечно, который трудно тащить из болота, ну, наверное, типа доктора Айболита, так сказать, вот это.
Все-таки самое вы любимое. Взрослый персонаж.
Ну, нет, да, конечно, я не так ребенок. Вот. Мальчишки-бальчиш как-то не очень.
Вот есть такое мнение, что природа равнодушна. Ну а богословское понимание мира, оно говорит нам об обратном. Например, тот же Герасим Ордацкий дружит со львом, Серафим Саровский с медведем.
Конечно. Франциск Ассизский вообще разговаривает с животным. Изучил язык животных. Я даже язык животных понимаю, конечно, как вы понимаете. Ну, ладно, животные, это понимать разных животных. А я еще рыб научился подслушивать. И вот однажды я услышал разговор двух рыбок. Я вижу, что, ну, это надо вот настроить ухо на ультразвук. И тогда вы услышите иногда. И вдруг я вижу, одна рыбка к другой подплывает и всем тычет вот мордочки. Одна в другую, вот все опять и что-то хочет вот прям сказать, вот видно. Я подкрался, посидел, они меня не замечали, и на ультразвук настроился. И всего одну фразу услышал, которую одна рыбка говорила другой. И это для меня, кстати, при всей моей глубокой вере в Бога, был еще одним доказательством существования Бога. Косвенным. Потому что одна рыбка другой тычет морду и говорит: ну вот что ты мне все говоришь, Бога нет, Бога нет. А кто нам меняет воду в аквариуме?
Прекрасно.
Так, понимаете ли, это не шутка, это очень серьезно, потому что дело в том, что ну, для них, ну, для таких маленьких рыбок даже человек, который держит этих рыб, может казаться Богом. Ну а смотрите, для нас, если мы посмотрим, что такое Земля? На ней в течение миллиардов лет, даже с точки зрения науки, сохраняется природа. И если даже наука говорит о том, что идет эволюция, да, и мы произошли, так сказать, от животных, или сами животные друг от друга произошли, да, но ведь это все происходит в течение миллиардов лет. Земля только существует 4 миллиарда лет по науке, так, по науке. Вселенная наша существует 15 миллиардов лет, а до этого ее не было. И она по науке сейчас, я вам научные данные скажу, она возникла 15 миллиардов лет тому назад. Это изучено за счет маршрутов галактик. Они все разлетаются вот так вот. Померили их скорость разлета, померили все это расстояние обратно. И обнаружилось, что все галактики вылетели из одной точки Вселенной, бывшей Вселенной, в которой не было ни пространства, ни времени. Как это так? Бывшая Вселенная до 15 миллиардов ничего вообще не имела. А потом вдруг в этом месте раздался большой взрыв. Слышали, да? И в результате взрыва образовались эти галактики и полетели. Это одна точка. Все знают даже, где она находится, во Вселенной. И вот в этой Вселенной одна точка, значит, особая какая-то. Как она могла образоваться, если там не было ни пространства, ни времени? Откуда она взялась? Я-то как та рыбка начинаю думать. Та рыбка думает, почему на воду меняет в аквариуме? А я даже, исходя из научного понимания устройства Вселенной, удивляюсь. Разве может такая Вселенная сама по себе существовать? Как мы говорили, что Вселенная вечная и бесконечная. Нас учили еще в моем детстве. Вечная и бесконечная, извините. Нет, теперь физики говорят, что она возникла 15 миллиардов лет назад в недрах предыдущей Вселенной, в которой не было ни пространства, ни времени. Это как это? Что значит, она возникла? Ведь почему удобно говорить было, что Вселенная вечна, бесконечна? тогда нет вопроса о том, что ее кто-то создал. А если она возникла, извините, сама по себе, или ее кто-то создал? А если кто-то создал, то есть создатель, если Бог, правда? Но он в этой вселенной выбрал нашу Землю, единственной планеты, ищут другие планеты бесполезно, на которой в течение 4 миллиардов лет сохраняется вода, сохраняется температура, при которой все развивается, биологические виды. Как может быть, а вода-то может сохраняться в жидком виде, все, от 0 до 100 градусов, правда? И вот в этом промежутке мы уже 4 миллиарда так живем, и кто это нам не меняет никакую воду в аквариуме, а просто содержит нас в таком благоприятном мире. Разве это может быть без воли Божьей?
Именно вот это слово мне вертелось – воля.
Конечно. Воля. Конечно. Вот Божий разум, Божья воля.
Вот столько лет вы изучаете мир. Вы себе для себя нашли ответ на этот вопрос? Зачем? Зачем было это волевое решение?
Да разве можно такие вещи спрашивать? Воля Божья, кто это? Даже будущее, которое уже предопределено, если мы начинаем о будущем рассуждать, ну, тоже такой вот бытовой совершенно такой маленький совет, что самый лучший способ рассмешить Господа Бога – это поделиться с Ним своими планами на будущее. У меня эти планы давно есть. Если я даже попытаюсь догадаться и сказать, вот какие у меня планы. Он скажет, голубчик, это мои планы. Выполняй. И будешь, так сказать, будет у тебя хорошая жизнь и добрый ответ на страшном судилище Божьем, то, чего мы просим в наших молитвах в церкви, правда?
То есть,
помните, всего, и доброго ответа на судилище Божьем. Вот так
то
вот.
Там у каждого из нас своя миссия есть, если вы говорите.
Да, обязательно. Только многие ее просто почему-то под влиянием других сил. Понимаете, если есть добро, если есть Бог, значит, есть и противоположное что-то, правда? Если есть добро, значит, есть и зло. И мы, вот наш маленький выбор, когда мы можем идти по пути добра, можем взять и под влиянием какого-то злого умысла, естественно, не божественно. Но в этом смысле святитель Филарет Пушкину как ответил в этом стихотворении, напомню вам. Пушкин вдруг разразился, это такие интеллигентские метания, нападает тоска, это вот все лукавый мучает человек. Он дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана, и зачем судьбой тайной ты на казнь осуждена, сам я, я начинаю святитель Филарета, все знают пушкинское стихотворение, как все у него напрасно, все случайно, и все ему скучно, и нечего делать. 28 лет человек. Вообще стыдно такие вещи писать. Бога гневить. А Филарет помог ему. Он написал, не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана. Не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своей нравной властью зло из темных бездн воззвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал.
Спасибо большое, Николай Николаевич, за вашу скромность и за то, что вы так много для нас всегда делаете. Спасибо вам большое.
Спасибо. Спасибо.
Полную версию интервью с Николаем Дроздовым, потомком митрополита Филарета Дроздова, а также другие новости смотрите на сайте rostovyeparchia.ru. Телестудия «Дон православный» открывает цикл документальных проектов и первый фильм о межвузовском студенческом объединении «Синергия». А я, Андрей Росло, с вами прощаюсь. Всего хорошего.
Первое слово, которое я говорю, к вашему несчастью, ваши пары буду вести я. Начинаю всегда с драки, как в нормальной мальчишеской компании. Дружба начинается с драки, а потом вроде все налаживается. Люди получают намного больше, чем они ожидали изначально. Я диакон Виктор Свистунов, преподаватель кафедры православной культуры и теологии Донского государственного технического университета и руководитель межвузовского студенческого объединения «Синергия». Наверное, сама идея, ну, генеральная идея синергии родилась, наверное, год назад. Как раз-таки в тот момент, когда я стал преподавать. У меня был долгий разговор с владыкой митрополитом, а он сказал одну ключевую фразу. «Через тебя пройдет сотни студентов, и неважно, что ты проведешь с ними немного времени, но за каждое ты будешь ответить перед Богом». Есть вещи, о которых они не говорят ни с своими, ни с чужими. Они говорят об этом с родителями, потому что не знают, какая будет ответная реакция родителей. Они не говорят об этом с друзьями, потому что друзья могут засмеять. Для меня это было важно, чтобы студенты узнавали не только нечто научное, да, но и чтобы человек смог, молодой человек смог узнавать нечто о церкви, о Христе, о самом главном, наверное, в жизни каждого человека.
Говорят, что, смотрите, кошка точно похожа на свою хозяйку.
Меня зовут Владислав. Изучаю строение машин. Синергии занимался видеосъемками. Пытался запечатлеть не просто какие-то общие моменты, общие планы снимать. Я еще старался показать эмоции людей, которые сидели, которые слушали. Потому что это было очень круто, это было интересно. И люди, я через объектив, через камеру видел, как они, у них было желание, и они, им нравилось на это все смотреть.
Основная часть там работы не моя, а тех людей, которые соглашаются принимать участие, которые хотят выходить к студентам, которые хотят с ними общаться, которые хотят дать им нечто из своего личного опыта.
И надеюсь, что мы сможем с вами какие-то...
Это и бизнесмены, это и политики, депутаты, и ученые, и спортсмены, и священнослужители, естественно.
Страшно тому, который верил и ничего не сделал для того, чтобы вера стала знанием, стала реальностью уже в этой жизни.
Я также не только присутствовала на всех этих лекциях, но и участвовала в организации этих мероприятий. Я непосредственно встречала лекторов. То есть это прекрасная возможность, я считаю, познакомиться вот так лицом к лицу с этими новыми, интересными, очень интересными людьми и узнать у них что-то новое.
В аудитории не было таких людей, которые бы занимались каким-то своим делом, болтали или ворчали о том, что они хотят домой, им здесь не нравится. Все, наоборот, увлеченно слушали, я была в их числе, и задавали множество вопросов, и многих гостей просто не хотели отпускать даже.
Есть какие-то вот доказательства, пусть даже вот именно они неформальные, какие-то доказательства.
Каждый новый формат предлагали сами ребята. Потом мы решили участвовать в чтениях, сначала региональных, потом на международные рождественские чтения поехали. А потом мы проводили множество экскурсий, поездок. Зачастую, когда не было финансирования, ребята просили, чтобы мы сами складывались, ехали, потому что они этого хотели. Мы провели несколько благотворительных акций, да, в течение прошлого семестра.
Возможно, средств для онкологических детей, которые вот болеют онкологией. Вот эти вот памятные подарки, которые я могу вам оставить. Мы с ребятами организуем акцию. Я думаю, что это такое доброе начинание, поэтому принимайте участие.
Эта площадка как раз-таки, она помогает молодым людям находить свое некоторое призвание, иногда помогает людям понять свое мироощущение. Я думаю, что их особенно вдохновляет, что их слушают люди, опять же, более опытные, более взрослые. Это очень важно, так как сейчас вот это давление техники, оно очень сильно влияет на психологическую ситуацию также молодежи.
Вот в этом-то и проблема. Не существует только машины. Существуют машины и люди, а когда у них получается взаимосвязь, то эту взаимосвязь очень-очень нужно аккуратно регулировать. Это совместить образование и духовные какие-то ценности. То есть духовную часть с теоретической, это просто, это очень сложно на самом деле. У меня, получается, специальность информационной системы и технологии. программист будущий по профессии и как бы тоже теологическое какое-то мировоззрение, как это вообще, как это несовместимо, что мы только должны же за машинами работать, там, печатать всегда и сидеть. Нет, наоборот, для меня было важно, вот как повлияет развитие это на людей в будущем. Это было классно обсуждать, и там такие дискуссии начинались. Я там уйти не могла, мне вопросом за вопрос валили. Я когда выступала, кое-как ушла.
Сегодня много чего мы за последнее время растеряли. И при этих потерях мы не имеем права сегодня, опять же, относиться к этому вопросу очень холодно. Поэтому я полностью поддерживаю те молодежные движения, которые сегодня, в принципе, имеются. И то, что молодежь сегодня приходит в храм, заходит туда и совершенно по-другому выглядит.
Мы постоянно переписываемся со студентами, созваниваемся в такой неформальной обстановке. И мне одна студентка однажды написала: «Неужели вы думаете, что вы сможете что-то изменить?» Я тогда еще был восторженным преподавателем, и я ей смело ответил «да». Потом я в этом 10 раз сомневался, но в конце года она мне сказала, уже при личной встрече, я была не права.
В общем-то, гость уже идет, поэтому те, кто вот подходит, потихонечку рассаживайтесь, там, находите места.
Когда у тебя опускаются руки, то непременно Бог дает тебе тех людей, которые говорят тебе, что ты это делаешь не зря.
Спасибо.
Все.